Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, книга 10, глава 62. Любовь Уши и Анирудхи. Анирудха — это второй сын Кришны. У могучего демона Бали, Парикшит спросил: «О, учитель, верно, что союз блистательного Анирудхи и красавицы Уши, дочери демона Баны, вызвал войну между Кришною и владыкою гор Шивой?» Блаженный Шука отвечал: «У могучего демона Бали, который некогда отдал все свои владения Всевышнему Брахману Коротышке, было 100 сыновей. Старшего сына звали Бана, и был этот Бана щедр, умен, воздержан, правдив и ревностно почитал Господа Шиву. От отца во владении Бани достался прекрасный город Шонитапур, где нередко гостил великий владыка мира, и даже боги в знак уважения к Шиве прислуживали Бане, как простые смертные. Однажды во время веселого пиршества владыка гор пустился в пляс, а Бана подыгрывал ему на струнах и барабанах всеми своими 1000 руками и дул в рожки 1000 своих ртов. И такое удовольствие он доставил своему господину, что Шива воскликнул: «Проси у меня любой дар, сын мой, я исполню все по твоему слову». Тогда Бана попросил всемогущего владыку, чтобы тот самолично стоял на страже Шонитапуры, и чтобы никто и никогда не мог овладеть его крепостью. Однажды, насытившись собственной неуязвимостью, Бана упал на колени к стопам Шивы, склонил голову и стал причитать: «О великий Шива, ты прибежище и защита для людей и богов. Твои три всевидящих ока проникают взором в глубины вселенной, и тебе ведомо все, что происходит в трех мирах. Ты источник жизни и силы, я склоняюсь пред тобою и молю тебя о милости. Ты великий, ты всеблагой, все доступно тебе на земле, в воздушном пространстве и в небесных пределах. Прости мне мою дерзость, но 1000 рук, которые ты наделил могуществом, превратились для меня в ненужное бремя. Во всех трех мирах нет никого, кроме тебя, с кем я мог бы помериться силою. Не найдя себе достойного соперника, я опустился на край света, дабы помериться силой со слонами, что держит вселенский небосвод. Я сокрушал горы в прах своими руками, которые зудели, жаждая битвы. Увидев меня, исполинские слоны в страхе разбежались. Гнев охватил тогда владыку гор, и ответил он Бане гулким, как раскаты грома, голосом: «О, Бана, ты погубишь себя в порыве безрассудной гордыни. Есть у тебя достойный соперник, и недолго развиваться стягу над твоей колесницей, если сойдешься ты с ним на поле брани». Сын Бали несказанно обрадовался благой вести, и в тот же день затворился в своей крепости и стал ждать неведомого посланника судьбы. У Баны была юная дочь, красавица Уша, и приснилось ей однажды, как обнимает ее и ласкает сын Прадьюмны Анирудха. Это внук Кришны, простите. Хотя некогда прежде она не видела его и ничего о нем не слыхала. Сон царевны был столь явствен, что, пробудившись, она принялась искать всюду возлюбленного и громко взывать к нему. Когда на шум сбежались царевнины девушки, она, смущенная и огорченная, воротилась в свою опочивальню, и только близкой подруге своей, Читралекхе, дочери царского вельможи Кумбханды, Чернобровая Уша, доверила тайну своей первой близости с мужчиной. Сегодня ночью во сне призналась Уша. Ко мне явился прекрасный юноша, высокий, сильнорукий, смуглый, в золотистых одеждах и с глазами, как лепестки лотоса. Он взволновал мою душу и овладел мною. С уст его я пила сладкий мед любви, и теперь не нахожу себе покоя. Я всюду ищу моего возлюбленного, и все на свете готова отдать, чтобы вновь оказаться в его объятиях. «Не печалься, милая Уша», — отвечала Читралека, — «я найду твоего суженого. Если он существует на земле, в подземном мире или поднебесье, я непременно доставлю его тебе, но ты должна описать мне его облик». И Читралека принялась очерчивать лики богов, ангелов, небесных пророков, чародеев, гадов, демонов, волхвов, бесов и людей. За образец человеческих существ она взяла семейство Вришниев и принялась рисовать членов знатного рода – Шурасену, Анака Дундубхи, Балараму, Кришну. Когда очередь дошла до Прадюмны, Уша смутилась. Увидав же лик Анирудхи, царевна опустила голову и молвила, едва слышно: «Это он, мой возлюбленный». Тогда юная ворожея вознеслась над землею и известным лишь ей путем прибыла в Двараку, неприступную крепость Кришны. Она проникла в покои Анирудхи, мирно почивавшего на своем роскошном ложе, и с помощью тайных сил перенесла спящего богатыря в Шонитапуру, прямо в опочивальню своей подруги, куда прежде не ступала нога мужчины. Увидав возлюбленного, Уша просияла от счастья. Она увлекла его в свои объятия, и наслаждались они любовью, и не могли насладиться. Дни напролет, укрывшись от глаз мира, возлюбленные упивались блаженством любви. Уша наряжала своего героя в дорогие платья, украшала его гирляндами, целовала ему пальцы и нанизала на них перстни самоцветами, умощала душистыми составами, освещала его ложе светильниками и, усадив на мягкие подушки, растирала ему стопы. Она подчивала возлюбленного изысканными яствами, наполняла его кубок золотистым вином и ласкала его слух нежными речами, гладила его волнистые волосы, и время текло для любящих сердец незаметно. Вскоре мамки и няньки, охранявшие покой царевны, заподозрили по ее движениям и особенно по счастливому выражению лица, что она отдала уже мужчине свое девство. Они явились к царю и поведали ему свою тревогу. «Государь, сдается нам, что Уша лишила себя чести и всю твою семью. Мы не спускали с нее глаз и никогда от нее не отлучались. Мы клянемся, что ни один мужчина не приступал порога ее девичьей. Потому не возьмем в толк, где она умудрилась предаться блудному греху». От этих слов у Баны помутилось в голове. Сметая все на своем пути, он помчался в девичьи покои, и там глазам его представился сын бога любви Анирудха, неотразимый бриллиант в семействе Ядавов. Смуглый ликом он был облачен в сияющие, как лучи солнца, одежды из тонкого шелка. Глаза его под сенью длинных ресниц были похожи на лепестки лотоса и сияли под черными густыми бровями. Волосы легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу и вились вокруг открытой шеи, запятнанной девичьей румяною и украшенной жемчужным ожерельем и гирляндой жасмина. Юноша не сводил взгляда со своей возлюбленной, а она улыбалась ему в ответ, как улыбаются счастливые люди. Утолив Только что сладострастие, любовники предавались игре в кости. Завидев вооруженную стражу, Анирудха поднялся с ложа и, взяв в руки тяжелую палицу, Вмиг он стал мрачен, как смерть, с ее карающим жезлом, и пригрозил, что изничтожит каждого, кто дерзнет приблизиться к нему с оружием. Не страшась его речей, воины царя обступили Анирудху со всех сторон и обнажили мечи. Разъяренный, он ринулся на врагов, сокрушая всех, кто попадался ему на пути, словно дикий вепрь, стаю охотничьих псов. Он легко разметал царскую стражу, покалечив многим руки, ноги и головы, и в страхе бежали из дворца уцелевшие воины Баны. Воспылал тогда гневом могучий сын Бали и пленил Анирудху колдовским арканом, дарованным ему Господом Шивою. Исполнилось скорбью любящее сердце уши, с тяжелым вздохом, словно лань, завидевшая своего олененка в пасти льва, она опустилась на землю и лишилась чувств. Хари Кришна. На этом глава закончена. Есть у кого какие соображения насчет будущего Анирудхи и уши? Откара был вопрос? Так, посмотрим. В каком чате смехотерапии? Так, мне нужны очки. Так. Кара Адрупади пишет: Дандават Махарадж, является ли состояние отчаяния тем, что можно намеренно пережить и поддерживать, или оно приходит лишь в силу определенных обстоятельств или осознаний? Нет, состояние отчаяния мы не можем индуцировать, мы не можем возбудить в себе состояние отчаяния, потому что это божественное состояние. Сознание, как сознание не может произойти из материи, так же божественное, будь то откровение или отчаяние, или любовь, или преданность, не могут произойти из сознания. Сознание не может породить отчаяние. Но мы можем поместить свое сознание в, как вы правильно говорите, в обстоятельства или в среду, где это отчаяние, где наше служение, наши попытки услужить центру, всемогущему Господу, окажутся в среде, из которой наше отчаяние произойдет. То есть наши попытки, они трансформируются в это отчаяние, в это отчаяние, оно всегда бескорыстно, безрасчетно, оно безотчетно. Когда мы сталкиваемся с чем-то великим, то неудача в попытке услужить этому порождает отчаяние. То есть вот это самое великое, партнер в отношениях слуги и господина должно присутствовать. Должно присутствовать нечто великое, которому будет естественный позыв служить, и тогда отчаяние произойдет. Отчаяние — это не результат это не следствие наших попыток, это необходимое, нечто необходимое для полной преданности. Шудха Бхакти называется чистая преданность, безотчетная. Хари Кришна. Ну вот там Ким вам тоже говорит, что ответ в самом вопросе. Нельзя не согласиться с этим. Так, что у нас?
Есть еще вопрос по вчерашней трансляции. Mm-hmm. На Ютубе. Подскажите, пожалуйста, а что в живе отвечает за трансформацию от господина до слуги? Что в нас меняется? Я раньше думала, что это сознание. А получается, что сознание – это просто я.
Сознание – это просто я. У нас нет сознания. У нас есть состояние сознания, но мы сами сознание. Меняется состояние в дживе. Джива – это душа. Душа, вовлеченная в некий. Джива – это уже видоизмененное состояние. Мы говорим в сознании, но подразумеваем я, атман. Сам, правильно говорит, сам. Вот слово атман, это по-русски сам. Вот есть сам, а есть самость. Самость – это состояние самого, состояние себя. У нас самость может быть разная. Самость – это видоизмененное состояние. Самость – это видоизмененный сам. Вот самость может порождать разные формы. Наша самость может принимать форму человека, животного, любого живого существа. Самость обрастает органами восприятия, органами действия. Самим восприятием. И формой, то есть телом, дэхинам. И вот это состояние и называется джива. Атман превращается в дживу, то есть сознание, обремененное ощущениями, переживаниями, органами ощущения, органами исполнения переживаний, желаниями и органами исполнения желаний. Мы их называем действенные чувства. Это ноги, руки, язык, анус, гениталии. Это органы исполнения желаний. Есть органы ощущения. Но вот сознание обрастает вот этой вот шубой. И в этот момент она уже становится дживой. И происходит трансформация сознания. Сознание подвержено влиянию неких агентов через органы восприятия, через ум. Мы что-то слышим, мы что-то видим. Мы что-то обоняем, к чему-то прикасаемся, что-то смакуем. И вот эти все переживания, они трансформируют наше сознание И вот эта трансформация сознания приводит и к трансформации образа. Мы перерождаемся то в теле животного, то в теле человека, небожителя. Даже в течение одной жизни мы трансформируемся, преображаемся из детского тела постепенно в тело старика. И поэтому весь вопрос, как, куда, под какого, какому агенту влияния отдать свое существо. В этом мире нас окружают бесконечные агенты влияния, и от них мы трансформируем свое существо. Но мы трансформируемся внутри этого мира. Это есть, мы переходим в формы жизни или формы существования, правильнее сказать, формы эксплуатации. Мы в образе крокодила так эксплуатируем окружающий мир в форме человека. В форме человека иначе эксплуатируем окружающий мир. В форме богов тоже как-то эксплуатируем. Все это благодаря агентам влияния. И когда душа осознает, что она не принадлежит этому миру, это не ее вожделенное отечество, а есть мир духа, где царствует не эксплуатация, а преданность, она помещает себя под иного агента влияния. Она переходит в общество садху, тех, кто не вещает о том, как лучше закрепиться, утвердиться в этом мире, не призывает к успеху в этом мире, а призывает к прямо противоположному. Оставить этот мир, точнее, не физически оставить, а отчуждиться от этого мира. Сделать этот мир себе чуждым и себя сделать чуждым этому миру. При этом внешне выполнять все тот же набор действий, который был до этого, но внутренне отчуждиться от этого мира. И под этим влиянием душа начинает трансформироваться от эксплуататорского нечто, от эксплуататорского, как Шри Махарадж говорил, элемента, к преданическому элементу. И это происходит не сразу. Постепенно преданная составляющая нашего существа вытесняет потребительскую составляющую, эксплуататорскую составляющую нашего существа, как душа, как сосуд, наполненный сначала водой, но если наливать туда нектар, наливать туда мед, что-то такое более тяжелое, чем вода, то постепенно вот эта новая жидкость, она будет воду вытеснять. Это происходит не сразу. Преданность постепенно вытесняет эксплуататорскую составляющую из нашего сердца, пока не вытеснит полностью. Пока все наше существо будет пронизано преданностью. Это, мы вчера говорили, называется бхава или приязнь ко Всевышнему. Потом садху определенного клана. В духовном мире есть разные группы, кланы преданности. Потом садху, вот в этот вот базовый сладкий вкус приязни, преданности Всевышнему, добавляет разные специи, разные, они называются авербхавы. К этой бхаве добавляются авербхавы, или как в музыке есть тон, а есть обертон. Ну, некая такая, такой той же тональности, но чуть-чуть другого звучания звук. Также у нас есть преданность, и садху добавляет некие обертона, некие авербхавы. Покуда душа не испытает такого катарсиса, это мое. Вот в этом состоянии, в этом положении я хочу остановить мгновение, я хочу служить Всевышнему вечно. Это мое. Такая трансформация происходит. Харе Кришна, спасибо вам за вопрос. Так, а что это пассивное становится? Как это не тот чат? А Телемонг Николай комментирует: такое просветление описано в Ультима Туле. Это страшновато. Ну, страшновато, так страшновато. Телемонг, счастливо вам оставаться. Рамананда пишет: существо облечено в саван ложной самости. Является ли это косвенной причиной, мешающей самопреданию Господу? Да, вот эта вот самость, она еще называется, да, ложная самость, можно сказать, просто самость, потому что самость — это и есть ложная. Ну, мы для простоты говорим ложная самость, истинная самость. А просто истинная называется сам. А ложная называется самость. Как вот есть я и есть якость. Вот. Если говорить философски, то вот эта самая ложная самость или самость — это невежество. Это то же самое, что авидья. Вот эта вот самость — это авидья, неведение. И вот это неведение становится пеленой, как вы говорите, саваном, который не дает нам увидеть Всевышнего, не видеть себя в истинном свете, в свете служения. А мы, напротив, видим себя в свете потребления, эксплуатации. Поэтому мы такие уродливые. Наши бхавы или эмоции, если бы был такой прибор, который мог бы сделать рентгеновский снимок наших желаний, эмоций, вот этих вот душевных движений, то мы просто были чудище. Но, слава Богу, мы видим только в зримом спектре, а еще, если приправить это видение очками похоти, то так что-то получается более или менее. Как они поют: как прекрасен этот мир, посмотри. Посмотри. Вот так они поют. А каков этот мир? Это кладбище, где все едят друг друга. Это большая, как немецкий поэт Гейне говорит, что это большое кладбище. как это, элегия у деревенского кладбища. Вот там есть. Сначала он наблюдает кладбище, ему грустно, а потом он понимает, что вообще везде кладбище. Куда ни копни палкой, там чей-то труп какого-нибудь насекомого, сгнившего яблока, жучка, зверушки, человека. Вот. Но если приправить это похотью, то вроде кажется, птички поют, красиво заливаются ночные соловьи. А о чем они поют? «Тебя я убью, а тобою я буду обладать». Вот. А мы интерпретируем, как красиво они поют. Песни на иностранном языке всегда красиво звучат. Особенно, когда не знаешь английского, думаешь, какие Битлз молодцы, какие замечательные песни сочиняют. А потом подучишь английский язык и испытываешь такое отвращение к этой великолепной четверке. Так, мы слышим о царице Вайкунтхе, которая не способна расстаться со своей истинной самостью, самостью царицы. Да, это правильно. Указывает ли это на то, что любая самость – это своего рода якорь, не позволяющий перейти на новый уровень? Ну, это ее естество. Она уже обрела свое естество, вернее, она всегда с ним. Она предана Всевышнему, она предана Его величию. Господь, имеется в виду Господь Владыка Сердец. В какой-то фазе своего бытия он величествен. Он Вайкунтха. И обязательно к нему прилагаются те, кто предан его величию. И воплощением преданности Божьему величию является богиня Лакшми. Богиня изобилия. Она источник его изобилия. Он величественный, и она этому величию придает изобилие. Она как бы обеспечивает его изобилие. Сам же Владыка Сердец Шри Кришна, он не величествен. Он вот это свое величие, он cast away, как это по-русски, он отбрасывает от себя, как самолет или вертолет отбрасывает от себя ложные цели, вот эти вот огоньки, на которые устремляется ракета, которая хочет его сбить. Вот он отбрасывает от себя светящуюся ракетку. И ракета, которая летит в него, она сбивается с курса и летит за ложной целью. Вот это вот величие Господа Бога, это ложная цель. Он отбрасывает от себя свое величие. И те, кто восторгаются его величием, они оседают на Вайкунтхе. Они не проходят это ситечко. Там, где есть хоть малейшая самость, самомнение. Самость – это самомнение. Там, где есть малейшая самость, там невозможно пройти через мельчайшее ситечко, через которое может пройти только сам. А самость с ним застревает. И вот они застревают на Вайкунтхе, в обители Всевышнего, где царит величие, доблесть, благородство, честь, возвышенность. Они не дают просеяться через это ситечко. И те, кто совсем не обладает, совсем не имеет самости, не имеет понятия о себе, они просеиваются и пылью ложатся на тропинку во врадже, по которой бегают деревенские женщины-пастушки. Хари Кришна. Прямо раз. Никто не говорит, что будет приятно. Да, все понятно. Да, Николай, вам всегда все понятно. Хари Кришна. Так, ну что, на этом у нас, пожалуй, закончились вопросы.